Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Коснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – печальная годовщина, ну, на мой взгляд, печальная, которую сегодня мы отмечаем. Это 25 лет с того времени, как состоялось пресловутое совещание в Вискулях, в Беловежской пуще, которое получило после названия Беловежского соглашения или Беловежского сговора, в результате которого было рождено так называемое Содружество независимых государств, то есть СНГ, и в результате которого кончился Советский Союз, официально закончил свое существование. Ну, закончил он в первую очередь за счет того, что Горбачев как бы принял это соглашение сразу как догму и воспользовался для того, чтобы подать в отставку своего поста президента, таким образом ликвидировав исполнительную власть на уровне Советского Союза. Ну и за ним уже последовал обвал, так сказать, или остальной государственной структуры. То есть совершился такой акт, на мой взгляд, государственного предательства со стороны Горбачева, который просто втравив страну, достаточно крепкую страну, сначала в перестройку, так сказать, с ускорением, гласностью и всем остальным, все прочими приятными вещами, закончил в итоге тем, что попытался заключить некий союзный договор, который якобы должен был заменить действующую Конституцию СССР, который не имел никаких юридических, собственно, прав на то, чтобы существовать, ибо союзный договор кончился, который существовал в 22-м году, кончился в 24-м году с принятием первой советской Конституции. Тем не менее, тут как бы историю еще раз пересмотрели, объявили договор этот все еще действующим и его как бы расторгли. Вследствие чего как бы образовался вот этот вот распад Советского Союза, во всяком случае его основной части, потому что Прибалтийские республики там заявили о своем выходе из Советского Союза еще чуть раньше, но надо сказать, что они условий выхода этого из Советского Союза не выполнили, так что этот выпад сам по себе не мог являться какой-то основой юридической для того, чтобы говорит, что Советский Союз не существует. В Советском Союзе, для тех, кто не помнит, была, так сказать, некая червоточина, которая была заложена в него еще с самого начала, самой первой Советской Конституции. Дело в том, что когда Советский Союз образовывался в 20-е годы, тогда была идея, еще жива была эта идея, она активно пропагандировалась, всемирного государства трудящихся. Собственно, тот герб Советского Союза, который мы все помним, и который в обрамлении колосьев включает в себя земной шар на фоне восстающего солнца с серпом и молотом, он олицетворял, собственно, то самое всемирное государство трудящихся, которое должно было возникнуть, начиная с Советского Союза и распространяясь дальше по всему земному шару. Именно по этой причине как бы все новые примкнувшие к нему государства должны были получать статус республик, а, соответственно, сам Советский Союз не имел в своем названии никакого географического определения, там, российский, американский, там, какой угодно, и это было сделано совершенно специально, именно для того, чтобы Советский Союз послужил прообразом вот такого всемирного государства трудящихся, которое по идеологии тех лет должно было охватить весь земной шар. На протяжении всего ленинского и сталинского периода, начального, во всяком случае, до Второй мировой войны, неоднократно, так сказать, попытки расширения Советского Союза делались и за счет Карело-Финской ССР, за счет Монголии, за счет, так сказать, других, скажем, не очень крупных формирований, которые так или иначе присоединялись к Советскому Союзу и в конце концов сделали из Союза, в котором изначально были всего-навсего 4 республики, искусственно выделенные из состава, скажем так, Российской империи по некому национальному признаку, которые разрослись в свое время до 16, ну и потом с ликвидацией Карело-Финской республики до 15 республик. Но так или иначе, во всей схеме этой было заложено вот та самая червоточина, о которой я уже говорил, это то, что в свое время при образовании Советского Союза по ленинской, собственно, идее, в него было заложено право республик на как бы выход из Советского Союза вплоть до самоопределения. Вот эта вот статья, которая была продиктована лично Лениным и которая существовала во всех советских конституциях, включая последнюю, собственно, и послужила той отправной точкой, на которой, собственно, разлагался Советский Союз, потому что все те, кто желали его распада или выделения своего отдельного куска в общесоюзном наследстве, они указывали на вот эту вот статью Советской Конституции, говоря, вот Конституция нам гарантирует право для выхода из Советского Союза вплоть до самоопределения, вот мы не самоопределяемся. Вот примерно такая идея в то время была очень популярна и витала. Ну а что касается уже самого соглашения в Беловежской пуще, то это было скорее оформление, так сказать, этого выхода трех главных республик, которые образовывали Советский Союз, а именно России, Беларуси и Украины, собственно, трех русских, если уж на то пошло республик, потому что все это были части России с русским же населением, вот, которая просто оформила этот выход, позволив, так сказать, отделиться или разлететься, так сказать, в разные стороны и всем другим государствам. То есть это было некого такого рода мина, которая была заложена изначально с чисто тактическими целями, чтобы ликвидировать советское руководство в лице Горбачева, которое уже было видно к тому времени, что завел страну совершенно в идейный экономический тупик, но которое имело гораздо большие и более значимые последствия, чем то, что вкладывали в нее изначально те, кто подписал это соглашение в Вискулях, то есть Ельцин, Шевчук и не Шевчук, а Шушкевич и Кравчук.
Ну, я, в отличие от Валеры, так сказать, не так резко оцениваю роль Горбачева в этом деле. Он виноват, но виноват он в своей слабости. С тем, что он не справился и не сумел многие вещи, так и допустил какие-то ошибки, я не вижу никакой злонамеренности. В то время как злонамеренность со стороны двух действующих лиц, а именно два действующих лица там были, это Путин и Кравчук, значит, она присутствует...
Ельцин и Кравчук.
Да, Ельцин и Кравчук. Значит, эта злонамеренность присутствует в полном объеме, потому что Шушкевич, он был подчиненная какая-то величина, и он до сих пор придурком остался, так, который, так, не контролирует ни свои слова, ни действия, и дальнейшего политическая судьба только подтверждает то, что он был никто, и звать его никак. Значит, у Ельцина была абсолютно конкретная цель, локальная, ради которой он пожертвовал стабильностью великого государства, что привело к реакционному, так сказать, ходу. Потому что прогрессивным ходом, так сказать, является в современной жизни политические, это объединительные процессы. Такие, как Европейский Союз, какие как Советский Союз. Это абсолютно понятная вещь, потому что выживают великие государства, им проще бороться за место под солнцем, проще решать какие-то геополитические задачи. И с этой точки зрения объединительный процесс – это прогрессивное явление. В то время как разъединительный, такой, как произошел в Беловежской пуще, это реакция. Это достаточно очевидно. Это независимо от оценок там, личности или чего-то. Вот есть прогресс, а есть регресс. Вот 25 лет назад страна пошла по пути регресса. Причем для того, чтобы спрятать от населения вот этот регресс, появились формулировки о том, что, мол, мы с СНГ создали, потом это все переименовывали ССГ, а вот потом, вот теперь это все переименуется таможенным союзом. Так эти какие-то попытки, так сказать, обмануть население, что, мол, где какие-то обломки Советского Союза мы пытаемся сохранить. На самом деле, ясно, понятно, что так ведь вот это развитие сепаратизма и развитие регресса в области политических отношений является так ведь абсолютно отрицательной величиной. Так вот, в тот момент, когда это 25 лет назад в Вискулях происходил этот сговор, цель Ельцина была вовсе даже не развал Союза. Это было так ведь, он считал, что с этим процессом он как-то справится и как-то уйдет от этого. Он тоже понадеялся на свои силы и возможности. Он рассчитывал, что республики в тот момент разбегутся на какой-то промежуток времени. Горбачев провалится, потому что в тот момент он еще представлял какую-то силу. Вот как бы нам чудно не смотрелось вот теперь с нынешних времен, в общем-то сила у него определенная была, и за ним более того стояла воля большинства населения Советского Союза, которое уверенно проголосовало за сохранение Союза. И как бы эта идея, так сказать, она была абсолютно понятна, и прогрессивные люди в стране понимали, что это прогрессивный путь создания Союза или удержания Союза, а регресс – это разбегание. Так вот, Ельцин был убежден, что в тот момент, когда разбегутся, то Горбачев провалится, что, собственно, и произошло. Ельцин его сметет с политической шахматной доски. И после этого станет новым президентом Советского Союза. В том или ином виде. И у него даже были определенные планы. Он, насколько я знаю, вел переговоры с Назарбаевым, чтобы тот взял на себя функцию вице-президента Советского Союза. Потому как Назарбаев в тот момент и был и до сих пор остается весьма значимой политической фигурой на этом пространстве. И даже какое-то определенное понимание, насколько я знаю, со стороны Назарбаева по этой части было создано. Он не учел украинского фактора. Потому что Кравчук в тот момент думал совершенно о другом. Если Ельцин думал о том, что мы разбежимся, Горбачев провалится, и я стану опять первым, и мы воссоздадим, так сказать, государство в том объеме, приблизительно в том объеме, я думаю, что в тот момент он даже был готов пожертвовать Прибалтикой, то у Кравчука были абсолютно другие мысли о том, что если мы разбежимся, то разбежимся. И у меня будет, я не буду зависеть от Москвы, у меня будет персональный самолет, персональный вертолет, право печатать там какие-то деньги. Правда, я не знаю, в тот момент он об этом думал или нет, потому что в тот момент даже мысли о том, что какие-то появятся другие купюры вместо рублей, так сказать, не было. Но тем не менее, так сказать, вот произошло то, что произошло. Действительно разбежались с абсолютно надуманными предлогами, без соблюдения всяких никаких юридических норм. Тут ты абсолютно прав, так сказать, там, и можно перечислять, сколько они нарушили законов, правил, так сказать, и сколько бреда, связанного с вот этим вот самоопределением вплоть до отделения. Сколько было нарушено договоров и все прочее, разбежались. Вот фактор разбежал. Причем население не поняло ничего. Смею верить, что даже тот Верховный Совет Российский, который проголосовал за самостоятельность России, вовсе имел другое. Абсолютно не то, что Россия разбежится с Украиной, Белоруссией, с Киргизией, с Казахстаном там, или с кем-то еще. Они предполагали, что в рамках общего государства у местной бюрократии, так сказать, российской, появится каких-то больше возможностей, возможность принимать какие-то экономические решения. Кстати, надеялись, что достаточно прогрессивные. Все вышло по-другому. Это разбегание приобрело характер, так сказать, неуправляемый, так сказать, и появились злонамеренные люди, которые начали инициировать создание границ, таможен, пограничной службы, таможенной службы, введение собственной валюты и так далее, и тому подобное. И вплоть до того безобразия, когда тут Азербайджан воюет с Арменией, а мы воюем с Украиной, так, по большому счету. Вплоть до этих безобразий. Поэтому я считаю, что подлецы, так сказать, и мерзавцы, так сказать, и Ельцин, и Кравчук, так сказать, каждый со своей стороны, так сказать, вот они внесли так сказать, колоссальную лепту в этот сугубо регрессивный, так сказать, путь развития страны. А Шушкевич был репейником у хвоста, так сказать, обоих, так сказать. По существу он ни на что не влиял. Он, по-моему, даже ничего не понял до конца ни своих интересов, и он их и не отследил. Он, по-моему, этот срок вот он отслужил председателем Верховного Совета, а дальше он ушел в небытие, там пришел Лукашенко, который, кстати, возражал против Беловежского сговора, единственный из депутатов Верховного Совета Белоруссии. Именно по этой причине, так сказать, это была одна из значимых причин, точнее, что он стал президентом Белоруссии. Так и как бы, так сказать, Шушкевича сейчас не видно, не слышно, и только бранные слова, так сказать, он вызывает, по-моему, и у белорусов, да и у нас тоже. А вот эти двое, так сказать, они виноваты серьезно. Вот по большому счету, так сказать, Ельцин уже помер, а Кравчук еще жив до сих пор. А, так сказать, человек, который заслуживает, крайне отрицательной оценки в своих действиях, так сказать, и вплоть до, возможно, какого-то суда, так сказать, для того, чтобы, по крайней мере, четко заявить о том, что этот человек виноват вот в тех проблемах, которые испытывает не только мы, но и все остальные страны бывшего Советского Союза, которые сейчас живут отдельно.